Руби решила ознакомиться с деталями и вывела текст крупно на экран. В протоколе было зафиксировано, что вооруженный ножом преступник напал на мужчину по имени Харальд Бейрд и потребовал отдать все деньги и ценности. Ему достались $400 наличными, два кольца по $100 каждый, золотой зажим с инициалами потерпевшего, который он сам оценил в $200. Преступник скупо описывался в протоколе как «неизвестный белый мужчина крупного телосложения». Со вздохом облегчения Руби нажала кнопку копирования, но затем она удовлетворенно откинулась на спинку кресла. Ей только что удалось получить неопровержимое доказательство, что хотя бы часть предсмертных показаний Элрая Дойла была правдой. Теперь на очереди Тампа. Вернувшись к себе в отдел, Руби позвонила в управление полиции Тампы, и оператор соединил ее с Ширли Джасмунд, детективом тамошнего отдела по расследованию убийств. «Мы получили информацию об одном давнем преступлении в ваших краях», — сообщила Руби. «Речь идет о супругах по фамилии Кей, предположительно убиты в 1980 году». «Извините, но я тогда еще в 5-й класс ходила». Детектив Джасмунд хихикнула, но потом сказала уже серьезнее. «Хотя где-то я слышала эту фамилию. Как она правильно пишется?» Руби повторила ей фамилию по буквам. «А для проверки мне понадобится время», — сказала Джасмунд. «Дайте ваш номер телефона, я перезвоню». Через 3 часа она перезвонила. «Мы нашли материалы по этому делу. Прелюбопытный случай. Пожилая супружеская пара, японцы по происхождению. Оба уже очень старые, далеко за 70. Убиты ударами ножа в летнем домике, который был у них здесь. Для похорон тела отправлены в Японию. В деле сказано, что подозреваемых выявлено не было. Там есть описание места преступления, какие-нибудь детали?» — спросила Руби. «Конечно». Руби услышала, как коллега зашелестела страницами. «Так. В первоначальном протоколе говорится, что преступление было чрезвычайно жестоким. Трупы найдены обезображенными, связанными, с кляпами, лицом друг к другу. Похищены наличные деньги и...» «Постойте-ка, вот это действительно странно». «Что именно?» «Минутку, мне надо прочитать». «Рядом с трупами обнаружен конверт. На его оборотной стороне 7 застывших капель сургуча, образующих круг. Внутрь конверта была вложена страница из Библии».
«Там сказано, из какого раздела Библии?»
«Нет. Хотя, да, сказано, из Апокалипсиса».
«Есть. Это то, что мне было нужно», — взволнованно воскликнула Руби. «Послушайте, я хочу многое сообщить вам и многое выяснить у вас. Я должна срочно прилететь в Тампу. Как насчет завтрашнего дня?»
«Сейчас спрошу у начальства». В трубке послышались приглушенные голоса, затем снова донесся голос Ширли Джасмунд. «Хорошо, прилетайте завтра. Вы нас тут всех заинтриговали, включая нашего капитана. Он слушал разговор по другому аппарату. Он говорит, что родственники Икеи до сих пор каждый год звонят из Японии с одним и тем же вопросом. Что нового в расследовании? Потому-то фамилия показалась мне знакомой. Передайте капитану, что ему будет, что ответить японцам, когда они позвонят в следующий раз».
«Передам. А вы сообщите нам номер рейса, мы вышлем машину за вами в аэропорт».
От Майами до Тампы 65 минут лету, и уже в 8:30 утра на следующий день Руби Буи вошла в полицейское управление Тампы. Ширли Джасмунд встретила ее внизу и проводила в следственный отдел. Между двумя молодыми женщинами, белой и чернокожей, сразу же возникла взаимная симпатия.
«О вашем приезде у нас уже все знают», — сказала Джасмунд.
«Даже шеф заинтересовался этим старым делом. Просил немедленно доложить ему, когда мы с вами закончим». Ширли Джасмунд на вид было лет около 25. Общительная хохотушка с красивым широкоскулым лицом, копной сияющих темно-русых волос и потрясающе стройной фигурой, что Руби отметила про себя не без зависти. Сама она набрала в последнее время несколько лишних килограммов. Пора перестать набивать себе желудок всякой гадостью, в который раз сделала она себе внушение. «Работать с вами поручено нам троим», — сказала Джасмунд. «Сержанту Клемсону, детективу Янису и мне».
«Мне лично вполне понятно, почему японцы так упорно звонят нам сюда из года в год», — объяснял Руби детектив Сэнди Янис. «У них культ предков, поэтому и тела они попросили направить для захоронения в Японию. К тому же, по их поверью, умершие не обретут покоя, пока их убийца не найден и не понес наказание».
«Скоро они смогут упокоиться с миром», — сказал Руби. «С вероятностью 98% Икей убил Элрой Дойл, казненный 3 недели назад в Рейфорте за другое преступление».
«Будь я проклят! Я что-то читал об этом». Янис явно был ветераном полиции, ему было лет около 60. Он сутулился и не производил впечатления физически крепкого человека. Лицо его было испещрено морщинами, которые на одной щеке пересекал длинный шрам, какие оставляет удар ножа. Жидкие остатки седой шевелюры были небрежно зачесаны назад. Очки с полукруглыми стеклами постоянно съезжали ему на кончик носа, его острые глазки смотрели в основном поверх них. Они вчетвером с трудом поместились в тесном кабинете сержанта Клемсона. В полиции округа Дейт, где Руби побывала накануне, шкафчики в душевой будут попросторнее, — отметила она про себя. Как уже объяснила и Ширли Джасмунд, здание полицейского управления Тампы было возведено в начале 60-х не по самому удачному проекту и давно устарело. «Местные политики только обещают построить для нас новые, но никак не найдут денег. Вот и приходится нам тесниться».
«Вы говорите, что уверены на 98%, а что же остальные два?» — спросил Янис.
«В могиле на одном из кладбищ Тампы убийца закопал нож. Найдем его, и 98% превратятся в 100.
«К чему эти игры?» — вмешался сержант Клемсон. «Изложите нам факты». Он был значительно моложе Сэнди Яниса и, несмотря на разницу в званиях, относился к детективу с заметным уважением.
«Хорошо». И Руби пришлось еще раз рассказать историю с самого начала. О том, как перед казнью Элрой Дойл признался в убийстве 14 человек, включая семью Икеи из Тампы. Об этом двойном убийстве в полиции Майами прежде не знали. О том, как Дойл горячо отрицал свою причастность к убийству Эрнстов, которое ему приписывалось, хотя формального обвинения по этому делу против него не выдвигали.
«Он заслужил репутацию отпетого лжеца, и поначалу никто ему не верил», — сказала Руби. «Но теперь появилась новая информация, и моя задача — проверить каждое его слово».
«И что, вы уже поймали его на какой-нибудь лжи?» — спросила Джасмунд.
«Нет, пока все подтвердилось».
«Значит, если он не солгал об убийстве здесь, в Тампе, на вас повиснет нераскрытое дело», — ухмыльнулся Янис.
«И тогда кто-то подделал его почерк».
«А что известно о ноже на кладбище?» — спросил Клемсон. Справляясь со своими записями, Руби процитировала Дойла. «Кладбище должно располагаться недалеко от места, где жили Икеи. Дойл зарыл нож в могиле, на надгробии которой значилась такая же, как у него, фамилия. По словам Дойла, нож должен быть неглубоко».
Клемсон открыл папку, которая лежала перед ним на столе. Икеи проживали по адресу Норт-Матансас, дом 2710. «Есть там у нас какое-нибудь кладбище?»
«Конечно», — быстро ответил Янис.
«Норт-Матансас упирается в церковь Святого Иоанна. Сразу за ней расположено муниципальное кладбище Марти, маленькое и старое».
«Если вы еще не поняли», — обратился Клемсон к Руби. «Сэнди — наш местный оракул. Всегда на месте, ничего не забывает и знает все закоулки Тампы. Вот почему он много делает по-своему, а нам остается мириться с его методой».
«Что касается памяти», — сказал Янис, — «мне трудно вспомнить дни рождения. Понятия не имею, сколько их было».
«В бухгалтерии знают», — присоединился Клемсон. «Придет время, они будут тут как тут вместе с своим пенсионным чеком».
Руби понимала, что присутствует при обычном обмене любезностями.